Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Грань кадров, Сережа!
Девять часов, семь минут, четверг, 18 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио говорит Москва. Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы, Дмитрия Быкова, не инсульт. Мы вчера очень волновались, Дмитрий Быков и, значит, оказался в Уфе. Он прилетел туда, и говорят, что было какое-то спутанное сознание, и это, скорее всего, связано с сахаром. Это, скорее всего, связано с сахаром, с уровнем. Я не разбираюсь, я не врач. Я просто...
Ну да, чтобы да. Не так уж уточнять обострение какого-то хронического заболевания.
Да, ну, значит, я не разбираюсь, просто говорю, что он среднетяжелый. Дмитрий Быков, известнейший наш.
Там
Дмитрий
еще некоторые Быков, СМИ писали, я не знаю, насколько это правдиво, да. Передаю то, что они писали, что в самолете он вел себя довольно громко и буйно, и они подумали, да, что он... не трезв, но не стали садиться, экстренно, да, и поэтому 40 минут, значит, он еще, по сути, сознание. Ждал скорой.
Что-то связанное с сахаром. Товарищи, значит, я надеюсь, что его выручат, я надеюсь, что его вылечат, я надеюсь, что все будет хорошо. Дима Быков — один из выдающихся интеллектуалов эпохи. И один из потрясающих творческих людей, с которыми интересно. Я должен сказать, что Дима Быков брал у меня, наверное, может быть, там штук 5 или 10 интервью, притом в самое разное время. Я помню, еще когда-то давным-давно я вовсе был затравленный, не работал нигде, а он совершенно спокойно приезжал, как это, сидели в Якитории, что ли, на Новом Арбате. И это было смешно, что он никогда не записывает. Он вообще никогда не записывает.
На диктофон?
Ни на что.
А как же он?
Просто слушает.
Воспроизводит.
Просто слушает. Вот он с тобой разговаривает. Мы сидим час, разговариваем. После чего он выходит, делает интервью. Очень быстро. Через час, через два он присылает тебе уже текст на мыло. Я предпочитаю читать, потому что, это не... Потому что он не пишет на диктофон. Я предпочитаю все-таки прочитать, опробировать. Вот, я пробирую, и надо сказать, что правок я вношу не больше двух. Ну, парочку правок, касающихся скорее лексем, которые я не употребляю, да, но есть какие-то лексемы, которые у меня вообще, я, так сказать, запрещаю, да. И вот у него я их нахожу, какие-то лексемы, которые я, значит, соответственно, правлю, и все.
Слушайте, это уникально.
Да. У него удивительный мозг, и я очень-очень дорожу нашим знакомством и возможность ему звонить и так далее. Ну, а сейчас, я думаю, он не отвечает, поэтому я не буду звонить. Умер журналист ОРТ. Да, вчера было сообщение, я с ним не знаком. Я не знаю этого журналиста ОРТ. Меня смутило, что все пишут, что он умер от онкологии. Это я хочу вам сказать, люди, что нельзя умереть от науки, а онкология — это наука. Если вы говорите... Вы всякий раз, когда вы говорите «онкология», ставьте слово «наука». Например, вы говорите «у него...» Онкология. Переводим. У него наука. Что значит наука? У него наука. Он умер от науки. У него долгие годы была наука, и от науки он и помер. Онкология — это наука. Логос — знать. Знать об опухолях. То есть он знал об опухолях и умер. Ну и что знал? Вот я знаю, и что дальше? И все знают, и вы знаете. То есть у вас тоже онкология, что ли? У вас у всех онкология? Но если вы знаете, значит, онкология. Знание об опухолях — Это и есть онкология. Поэтому, когда вы говорите, у него онкология, это значит, у него опухолеведение. Опухолеведение. Человек умер от опухолеведения. Тыщи, давайте русский язык вернем. Вернем русский язык. Значит, нельзя умереть от науки. Можно умереть от онкозаболевания или от рака. Можно умереть. Но нельзя умереть от опухолеведения. Просто я становлюсь нудным. Я становлюсь нудным, и я делаю вам замечание. А вот бывший президент Алан Гарсия, значит, этот самый, умирает. Алан Гарсия, умирает в Перу. Ужасно горькая история, слушайте меня. Ужасно.
Почему?
Ну, не знаю, я... Он с 85-го года был, например, президентом. Я при нем был в Перу. Mm-hmm. Я был в Лиме и... Я не знаю, какое ощущение все равно. Я все-таки занимался Латинской Америкой, мне жалко. И парень, ты знаешь, что в чем дело, да, так сказать, там его обвинили в том, не только его, а довольно много людей, ну там трое-четверо из его правительства, которые обвиняются в том, что они строили метро-1, метро в Лиме строили, да, ну это вот задание. Задание было дано бразильской компании Одербрехт. Бразильская компания с немецким названием, с названием немецкой фамилии. Одербрехт, значит, и эта компания сейчас активно сотрудничает со следствием, сама компания, и всех сливает. Ребята, политики, когда будете брать у бизнеса взятки, пожалуйста, озаботьтесь, чтобы они потом вас не слили. А они потом сливают. Вот эта бразильская компания, она активно сотрудничает с перуанским следствием. Активно. Понимаете? Вошел фискаль, вот этот вот следователь, вошел. Значит, как его звали? Я сейчас найду. Генри, помню, что Генри...
Я не помню, как его звали.
Следователя? Нет, уже там Кужинского взяли, его вице-президента, еще кого-то. И вот к нему входит следователь с двумя охранниками, Калану Гарсию. Он говорит, что ему нужно сделать звонок. Они из вежливости допускают это, он уходит в другое помещение и делает себе входное отверстие пули в голове и выходное отверстие пули в голове. То есть у него насквозь пуля проходит, но он не умирает. Они еще живого тащат его в госпиталь, и он в госпитале умирает уже. Mm-hmm. Больница, Касимиро Уйоа находится в 600 метрах от его, в Мирафлорес, в районе Мирафлорес в Лиме. В 600 метрах от него больница. Они его быстро туда, значит, влекомые. Он там уже в больнице, он умирает. Понимаешь? Вот это неприятность. А на самом деле все эти взятки, которые дают там строители, они настолько... Ну, как бы, ты знаешь, что президента Бразилии, которого вот сейчас вот Лула, которого судят, у него просто трехэтажный, как это сказать, с мансардой вот такой вот пентхаус. Все. То есть он за время президентства нажил трехэтажный пентхаус. И вот это причина, по которой он сидит в тюрьме. И он сидит в тюрьме. Вот такая вот жизнь в Латинской Америке.
Сурово, да.
Сурово. Но этот Алан Гарсия, он застрелился.
Это такая волна? Ну, на фоне вообще последних событий?
Там почему? Там же в Фухимори был президент, которого тоже посадили. Там сажают президентов.
То есть у них такая постоянная...
Нет, у них сажают президентов в Латинской Америке. Сажают президента, причем система.
Они все равно
что-то
отмывают, где-то там что-то берут.
Чуточку, совсем маленько. Чуточку. Ну, трудновато, потому что все тебе благодарны, но как это, понимаешь, в чем дело? Ну, вот нет, в Аргентине, пожалуйста, постоянные скандалы, в Бразилии постоянные скандалы, в Перу постоянные скандалы. О чем мы говорим? В Колумбии, например, я не слышу скандалов. Я не слышу скандалов с президентами в Колумбии. В Венесуэле, но Венесуэла сама сплошной скандал, то есть от начала до конца скандал, да. А значит, я так вот в Мексике мы реже слышим, правда? Но в Перу, пожалуйста, Фухимори же посадили президента. И все, и все. Да, хорошо, давайте вернемся в Россию. В ЮТР назвали штатную ситуацию с загоревшимся двигателем во время полета. Во время взлета, простите. Значит, но двигатель, насколько я видел на фотографии, если я правильно понимаю, это не загоревшийся двигатель, если я правильно понимаю. Я просил бы летчиков присоединиться, если кто-то видел эту фотографию. Вы знаете, что прервали...
Видео,
да. Я видел сноп огня, но сноп огня — это не загоревшийся двигатель.
Да, но он вырывался какое-то время.
Ну и что?
То есть он какое-то время оттуда что-то горело.
Ну слушай, тебе скажут люди, что тот, кто ставил на мотоциклы прямоток, трубы-прямоток, они с искрами есть, просто искры настоящие, но они летят из двигателя, да?
Да, ну слушайте, нас никогда не предупреждали, что это что-то нормальное, да, что там какой-то кислород выходит, он воспламеняется, еще что-то, да?
Ну да.
Никто нам про это не говорил. И вот я сижу в самолете, поворачиваю голову в иллюминатор и вижу, как откуда-то.
7373948, скажите, это обычное явление. 7373948, это обычное явление. Что из ну, я постоянно видел. У меня кобра на сбросе газа пламя, например, говорит Борис Байкер. Ну да, на сбросе газа. Там вот эти вспышки идут. Пум-пум. У меня и на Азарде, и на этом самом, и на Эру. На сбросе газа, если я особенности на низкой передаче, обороты приличные, там, на третьей, на второй, да, подтормаживаешь как бы скоростью, идут хлопки «Мама, не горюй». И там, я думаю, что и пламя должно быть. Ну и чё, и чё? Я постоянно видел пламя. Меня ты не удивишь пламенем из самолета. У меня отец все время на форсаже уходил, там пламя больше, чем самолет. Когда он уходит на форсаже, стрела вот это пламени, он на пламени уходит. Пламя больше, чем самолет. Он на огне уходит. Но это
Слушайте, тогда проводники должны предупреждать.
Ну, я родился и вырос,
глядя... спокойно, ничего не открывайте, все нормально.
Я родился и вырос, глядя, как мой отец уходит на снопе пламени. Но я не знаю, почему гражданский не может уходить на снопе пламени. Что-то плохого-то. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Помните, вы говорили, что вы бывали в Туркмении?
Да, бывал, Красноводск такой, Туркменбаши.
А славный город Небедак не бывали там рядом?
Небедак ездил, и знаете, что там, это самое, Малакара, вот там соленое озеро между Небедагом,
да,
и...
Да.
И в Небедаге стоял у нас полк тоже, да. Зервешный, по-моему, я не помню. А?
Да, там в городе Небедак славном такая взлетно-посадочная полоса была, что
да.
Из Плит. Что ее просто перекорежило и садились рядом на раскатанную землю.
Ой, вот, господи. Поэтому
садиться могли только типа Ан-12 или Ан-24, я не помню точно.
Да.
Вот, сижу я в Небедаге в Ан-12 или Ан-24, готовимся на взлет.
Да.
Вот, и самолет заправляет прямо сидящими пассажирами. Ну, это где-то
плохо.
99-й год, вот так.
Да.
Вот, заправляет, и правый двигатель заводит. Человек заводит.
С толчка.
Да. Вот, ну, значит, завел, там левый завел, левый не видно. И видно было, когда заправляли.
Залопасть, дергали.
Топливо подтекало.
Да.
Вот. И двигатель загорается. Я сижу справа возле двигателя, у иллюминатора.
Да.
И думаю, все, хана.
Да.
Ничего подобного.
Смекнул рядовой Иванов, да. Нет, а что, я объясняю, оно выгорело, да и фиг с ним. То, которое капало, выгорело, и все.
Не-не-не, там пошел вот из задней части двигателя как раз такой же сноп пламени.
Да.
Вот, этот дядечка, не торопясь, который заправлял, подошел к другой бочке, в которой вода, к трактору бочка приклеена.
Так.
Вот. Включил, потушил его.
Сбил пламя, вот, все.
И мы взлетели, никаких проблем.
И все. И нормальная тема. А помните видео, где пассажиры толкают самолет? Россия 21 век. Да, это, кажется, было Новосибирск или Красноярск, это было где-то в Сибири. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло,
здравствуйте.
Алло, доброе утро, Артем.
Здравствуйте, Артем.
Я просто хотел напомнить тем, кто волнуется, что в двигателе самолета определенным образом вообще горит керосин.
Горит
я
керосин?
Я бы, например, волновался, да. Если бы там пламени не было.
Вот именно. Пока есть пламя, слава богу.
конечно.
Ну да. А, то есть он горит, а и молодец. Говоришь, да. Другое дело, почему остатки его не догорают внутри двигателя. Это, ну, не, я не знаю, я бы не волновался.
Ну, форсаж там, может быть, да. Была смесь нестихиометрическая между кислородом и керосином. Ну, это вообще не смертельно. Абсолютно нормально.
Да.
А насчет предупреждения, что там может быть пламя, ну давайте пассажиров автомобиля, например, предупреждать, что
да.
там горит бензин,
да.
а еще электричество.
Причем, знаете что, степень сжатия 1 к 11, а в дизелях 1 к 20. И вообще, да. и вообще тот, кто ездит на дизелях, ездит на взрыве. Ведь это же
конечно.
Там же детонация, там же детонация просто от удара. Понимаете?
Совершенно верно, взрыв
товарищи.
Просто.
Взрыв все. Товарищи, вы знаете, что вы, когда ездите на дизеле, у вас степень... Ты ездила когда-нибудь на дизеле?
Не
ну,
знаю.
На машине с дизельным двигателем. Значит, ты пойми, если смесь поджигает, и происходит взрыв в бензиновом двигателе, происходит взрыв от того, что его поджигают. Поджигает, дядька сидит там, чертик, и спички зажигает каждый раз. Понимаешь, в чем дело? Значит, это хорошо. А когда ты едешь в дизеле, на дизеле, там гораздо дело хуже. Во-первых, тут 1 к 10, 1 к 11 степень сжатия. В бензиновом двигателе. А в дизеле 1 к 18, 1 к 22. 1 к 18, 1 к 22. Дизель. И там происходит взрыв от удара. То есть смесь бьют. Вот так, смотри. На тебе! Она взрывается. Ба-ба-бах! Чтоб вы сдохли. Понимаешь? Это, и это происходит каждое мгновение. В 4-6 цилиндрах непрерывно лупят взрывы. Так вы ездите на взрывах. Че вы? Вы живете в чертовой галактике, которая и есть взрыв. Вы знаете, что это чертова галактика? Нет, я прошу прощения, это Вселенная. Этот ошметок, наша галактика, поганая, она... Не будет меня... Я не буду привлечен галактическим судом каким-нибудь. Значит, этот ошметок галактики летит во взрыве со скоростью света, во взрыве, который представляет собой наша Вселенная. Живете вы внутри взрыва, и вам не нравится огонь из самолета, вы дикие люди. А что ж, а почему же... Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Но все-таки двигатель самолета, причем турбин двигатель, это не взрыв, это горение.
Горение, там горение, да. Там
горение,
да.
Четко, да, под определенным давлением, компрессором созданы определенное давление.
Форсунки подают, да.
Да, поджигается. А вот сами ютеровцы, они же сказали о том, что произошел помпаж. В принципе, это возможно. То есть что такое помпаж? Когда воздуха поступает мало, компрессор не может создать нормальное давление в камере сгорания.
Да.
И, соответственно, топливо становится больше,
да.
Оно вот и пыхает. С одной стороны, как бы на земле это не опасно, потому что это топливо вырывается, двигатель сам не взорвется.
Да. Но вопрос по нагнетанию воздуха возникнуть может, правильно же?
Да, то есть это потеря мощности двигателя и тому подобное. Да. Если, скажем так, мы говорим о том, что самолет в воздухе, вот это происходит. То есть это потеря двигателем мощности, ну, прям в разы сразу же. То есть он практически останавливает свое...
А хорошо, а вот вы так понимаете, клево, вот объясните мне, когда на мотоцикле я еду, а потом торможу скоростью, то есть я включаю в третью последовательно, а потом вторую, для того, чтобы войти в поворот, ну, торможу на прямой, чтобы войти в поворот, да? У меня начинается помпаж в трубах, то есть у меня начинаются взрывы в трубах.
Нет,
пум, пум,
другое.
Пум, не прогоревшая.
У вас двигатель внутреннего сгорания.
Да, да.
А это непосредственно детонация. То есть как раз та же самая история, но только за счет того, что опять-таки топливо в камеру сгорания поступает больше, чем его сгорает, кислорода меньше, оно попадает в выхлопную трубу и там уже догорает.
Взрывается. Пум-пум-пум, хлопки идут.
Так как бензин непосредственно, он, скажем так, у него больше уровень, ну, то есть уровень сгорания, ну, он взрывается, а не горит.
Взрывается, а не
керосин
горит.
Керосин авиационный, он горит, да.
Горит, горит. Понятно.
А бензин, он взрывается.
Детонирует, да. Совершенно верно. Да, спасибо. Все нам объяснили. Товарищи, значит, я вас хочу предупредить. Вы летаете на чертовом двигателе, которым горит чертов керосин. И правильно сказал один из позвонивших, вы должны тревожиться не когда он горит, вы должны тревожиться, когда он прекращает гореть. Вот когда он прекращает гореть, вы можете смекнуть, как солдат Иванов, что, мол, кранты, не подвела рядового солдатская смекалка. Понимаете? А пока он горит, он холера горит. Это значит хорошо. Хорошо, это
но
его главная
стороны,
задача.
С другой стороны, смотрите, люди молодцы, они по инструкции все сделали.
Полезли
выход,
на
открыли.
Крыло, прикиньте. Начались вылезания на крыло у клиентов там. Это просто улет. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Не совсем вы правильно говорите про дизельные двигатели. Сейчас на последних, на современных компрессиях где-то 10, наверное, 12.
Да нет, ну нет, ну извините. Да, ну я вам, я вот изучаю.
На японском у меня 28-30 было.
Да.
Просто так двигатели собирали, да, действительно. Это
нет,
так.
Давайте, давайте прямо скажем, что давайте. До 18 опустилось, но ниже не будет, нет. Ну, она там детонация не будет, 10-12. Ну, проверьте, пожалуйста, я вас очень прошу. Ну,
хорошо,
проверьте, проверьте.
Хорошо,
проверьте.
Уточним мы этот вопрос.
Проверьте, но... проверьте, проверьте, я честное слово. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да.
Алло,
здравствуйте.
Здравствуйте, здрасте. Как ваш новый мотоцикл? Это пилот, с нами говорит Боинг.
Отлично, новый мотоцикл. Вот
сейчас да, да. Скажите, пожалуйста, сейчас помпаж, послушаю. Помпаж вот этот, это частое явление, обычное явление, нормальное явление?
А явление не частое, но... Я прямо сейчас, у нас на борту книга есть всегда.
Да.
QRH называется. То есть, если что-то происходит, мы ее открываем, читаем, да?
Да.
Что нам делать? Есть какие-то моменты, которые нужно знать наизусть, а те, которые не нужны, они вот здесь и написаны.
А вот вы прямо открыл. Сейчас на борту самолета?
Не, я дома.
Дома.
Ага. Просто с собой.
Я понял.
Дома.
Я понял. Помпаж.
Да-да-да, вот это один из признаков, я открыл.
Да.
Нам нормал чек-лист. И здесь действия, то есть ты их читаешь и делаешь.
Ну скажите, что, вот как
автомат тяги. Отключить автомат тяги, да?
Здравствуйте.
Отключили. Далее. Рут того двигателя, который спомпажировал или превысил лимиты, убрать на малый газ.
Ага.
Убрали на малый газ. И далее идет выбор. Выберите одно из двух.
Можно вопрос, извините, попутно. А да. Как вы видите из вашей кабины, ведь двигатели сзади, и помпаж, вы слышите его по звуку, или как вы его определяете?
Есть, да, звук, потом также могут сказать из салона девочки наши, что что-то произошло, если пассажирам передали.
Да.
А также есть индикация параметров двигателя, который я вижу всегда перед глазами.
Тяга падает на двигателе, у которого помпаж падает.
Ну, обязательно, допустим, заброс температуры выходящей газа, заброс произошел.
Ага.
Тут же, если параметры в норме, они высвечиваются белыми цифрами.
Ага.
Как только они приближаются к критическим значениям, они становятся желтыми.
Ага.
Критическое значение, красный квадратик высвечивается, чтобы ты обратил внимание на это.
Я понимаю.
И уже дальше действие.
Я понимаю.
Вот продолжим.
Да.
Двигатель, да, мы убрали на малый газ, далее выбираем одно из двух. Написано. Индикация нормализировалась?
Да.
Допустим, да. Да, как у ЮТР было.
Ага.
Нормализировалась. Идем в пункт 4.
Слушай, а уже клиенты едут на крыло? Уже.
Идем к пункту 4. И пункт 4 нам показывает, что вот эта ручка управления двигателем, да, с которой мы сейчас
да.
производили операции, плавно вывести в нормальное состояние.
Аккуратно пошел вот. И пошел.
И проконтролировать. Если двигатель далее работает нормально, все.
Ну, да.
Normal checklist мы закончили, летим дальше. Ну, чуть-чуть поглядываем, да, чтобы
да.
вдруг... Опять,
тем сказать. Более на скорости
так,
нагнетания,
а?
Нагнетание воздуха на скорости может и нормализоваться потом.
А вот конечно, Дим нам пишет, конечно. Что нельзя лезть на крыло с включенным двигателем, засосет и перекрутит. Правда?
Ну, шуточка, мы же летим уже. Нет, там есть зоны, определенные зоны, в которые нельзя входить, когда двигатель работает. Они обозначены линиями, то есть откуда уже может вас как бы это
сбить. Спасибо, хорошего неба, хороших полетов, у нас новости.
Спасибо,
спасибо большое, спасибо. Дальше. Девять часов 36 минут, четверг, 18 апреля. Радио «Говорит Москва», программа «Подъем», ведущая Эльвира Хасаншина
и Сергей Доренко.
Работаем.
Доброе утро.
Хватит телепаться, хватит вот это вот, штаны вот эти полуспущенные, обосрались и ходят. Вперед, с энергией, товарищи, ты сможешь, брат! Вперед, брат, ты сможешь, брат! Это я пытаюсь стимулировать людей.
Удивительная активность у вас сохранилась до четверга.
А я готовлюсь сегодня сжечь ее.
Вы
на самом деле,
я
можно сказать, меня завтра не будет в эфире. Почему меня завтра не будет не в эфире? Потому что меня тащит Аношка сегодня выступать на сцене. Я сегодня где-то выступаю на сцене. Не знаю, Аношка знает.
В доме журналиста.
Вот так. Откуда ты знаешь? Она тебя не будет тоже.
Я не спросила.
Окей. Значит, Аношка тащит меня где-то выступать на сцене. Причем режим абсолютно невозможный. Для меня с 19 до 22. Я буду 3 часа ходить по сцене, как муха по стеклу. Выкаблучиваться. выкручиваться и так далее. Понимаете, о чем мне говорят? Значит, я, поэтому сейчас я быстро проведу выпуск, в 11 часов пойду спать, и буду спать до 7, потом меня разбудят и поведут на сцену. После чего я там 3 часа отработаю, до часу ночи не смогу уснуть, потому что у меня будет взбудоражена нервная система. И я, естественно, не приду завтра на выпуск. Не приду на утро. Из-за того, что Аношка не дает мне прийти. Но я договорился с Аношкой, что она завтра придет. И будет с Хасаншиной вам здесь пудрить мозги.
Тара-тара-там.
Да, будет девчачье щебетание, вот это все. Это вот такое. Разговор восьмиклассниц около женского туалета в школе. Вот примерно вот
ничего.
Такой.
Ничего.
Что?
Это тоже полезно.
Ну, послушайте,
будем считать, что вы поучаствовали в антропологическом исследовании женской части нашей редакции.
Подслушаете восьмиклассниц. Пусть они это
знают. А вопросы на вашем выступлении будут?
Будет все подряд.
Да?
Да, будет все подряд.
Круто.
Разбудят, поднимут веки. Да. Вы использовали мне пятницу, говорит Кошкин. Кошкин, я проснусь в 5 утра, погуляю до 7, и вместо того, чтобы готовиться к выпуску завтра, совершеннейшим образом снова залягу спать. Я залягу спать и буду спать до 9, затем проснусь, не стану слушать радио, нет. А надумаю какую-нибудь поездочку на мотоцикле, а может быть еще, а потом еще, и все. Понимаешь? Вот как-то так. Завтра нет, да. Уже начинает отдыхать. Я уже отмотался от приглашения на RTVI. Не пойду на RTVI. Я не пойду на эфир. Я завтра абсолютно свободен. Завтра день рождения у Бронечки. А, может быть, мне поехать к Бронечке?
Конечно.
В его Зажопинск, где он заседает. Он заседает в Зажопинске.
В глушь в Саратов.
Он заседает в Зажопинске где-то аж за Плещеевым озером. Может быть, мне съездить к нему? Хорошо, отлично, давайте поехали. Оживлен мозг мертвых свиней. Люди, все, надежда есть. Слава тебе, Господи. Понимаешь, в чем дело? Коней на переправе не меняют. Ты знаешь эту прекрасную поговорку?
Конечно.
Это о преемственности власти. Мы вот, смотри, значит, закололи. Товарищи, я с надеждой ждал этой новости. И на самом деле это главная новость недели, месяца, года и даже, может быть, десятилетия. Слушайте меня. Американские ученые создали систему BrainX, которая способна восстанавливать кровообращение и некоторые функции мозга свиньи, мертвой в течение нескольких часов. Они пригласили 32 мексиканца. Ну, я не знаю, кого приглашают в Америке, чтобы заколоть свинью?
Я не знаю, кого.
В России белоруса.
Ну, прям.
Я тебе серьезно говорю.
Кто окажется в соседях, того и приглашают.
Нет, без белоруса никто не может заколоть свинью. Нет, никто. Я тебе серьезно говорю, я как-то порол свою свинью ножом, и в конце концов подошел Коля белорус, Шосток. Коля Шосток, он из Белоруссии. Он из этих, как их, кстати, Смиловичи или Смолевичи оттуда. И он пришел, белорус, короче, и мне говорит, что ты делаешь? Я говорю, парю свинью ножом. Говорю, хочу забить ее. Тыкаю в нее ножом. А она визжит. А Коля говорит, да разве так делается? Надо же в сердце, говорит Коля. И прямо это самое, прям берет так раз и все. И она мертвая. Серьезно говорю. Так что у нас зовут белорусов. Ну я вот, во всяком случае, я. Если бы мне надо было запороть свинью ножом, я бы моментально позвал белоруса. Белорусы спецы, они знают, где сердце. Мы не знаем. Ну так вот, значит, и в Америке, я не знаю, думаю, мексиканцев каких-нибудь, карнисерос, мясники какие-нибудь мексиканские, нет? Смотри, нет. Что было?
Может, у них есть электрические бойни?
Электрические мексиканцы?
Нет, это же Америка, у них все технологично.
Не знаю, нет, не думаю. Значит, нет, смотри, что произошло. Они призвали 32 мясника, карнисерос. И они, значит, поставили их, и те воткнули свинье в сердце прямо ножик. Бабах! После чего разрезали мозг пилой, электропилой. А может, бензопилой. Не знаю, зависит от режиссера. Какой был режиссер? Если один режиссер выбирает бензопилу, другой электропилу, черт их поймет. Ну так слушайте, извлекли мозги. Мозги поместили в специальные камеры. Системы спустя 4 часа после смерти. 4 часа они были в головах мертвых свиней. 4 часа, можете представить? Я бы вернул Сталина. Это начинает становиться интересным. Надо достать мозг Сталина и засунуть его в эту хрень. И посмотреть, может, он вернется. Ты понимаешь, американцы?
Мне кажется, уж проще мозг Владимир Ильича, Ленина.
Владимир Ильича.
Он у нас тут.
Владимир Ильича. Конечно. Побрызгать оливковым маслом. Ты знаешь, что такое мозг? Это жир.
Угу.
Ты ела мозги? Я, да.
Бывало, да.
Да. Ты знаешь, что когда ты ешь мозг, это просто жир. Ну, почему ты делаешь так? Что ты сейчас делаешь губами? Ты на радио работаешь. Ты должна сказать, звук какой-то издать. Издай звук.
Не могу издать звук, соответствующий этой эмоции.
Ты ела мозги?
Да.
Это жир. Это чистый жир. Ну, не хорошо, а да.
Да.
Да, это жир. Да.
Да, я, сэр, гуд.
О, ест. Ну, так вот. Значит, надо тогда, для того, чтобы их оживлять, надо как-нибудь сдобрить их оливковым маслом сверху попрыскать, чтобы они почувствовали, что кайфово. И вокруг своя среда и свои люди. Понимаешь, в чем дело? И быстренько раз, и все. Смотри дальше. В течение 6 часов. Нет, сначала было 4 часа смерти у свиней. 4 часа смерти.
Угу.
Все это по секундомеру. После этого, ровно через 4 часа, мозги были помещены в перфузии. Нет, наоборот, простите. В течение 6 часов перфузии. Это когда через них продували кислородосодержащую жидкость. Не кровь, нет. Нет, угу. Не кровь, нет, угу. Другую. Ну так вот, некая имитация кровотока. Наблюдали снижение темпов гибели клеток, частичное восстановление клеточных функций, включая прохождение импульсов через синапсы. Вместо крови использовался специальный раствор. Товарищи, мы можем восстановить Сталина. Представляете, будет Сталин баллотироваться в 2024 году? Баллотироваться на пост президента Российской Федерации?
Я надеюсь, Сталин. Что технологии не такие.
Я думаю, Ксюша Собчак тоже подтянется. Нет, будет Собчак, Сталин и, я не знаю, если там Дюмин какой-нибудь, и все. Кого выберут? А? Кого выберут? Собчак. Нет, ну серьезно. Можно оживлять. Можно оживлять, все. Главное.
Слушайте, но мы же не знаем, какие они там будут. Может быть,
главное,
они будут как зомби.
Эти...
Импульсы проходят, а мыслей нет.
А,
кроме
нет,
голода.
Да, но, может быть, прохудилось тело. Тело прохудилось. То есть ты мозг оживила.
Так.
А тело прохудилось, и его нельзя восстановить. Так что делать?
Так что, пересаживать в другое тело?
Да. Тогда мозг Сталина пересадить кому? Мне страшно произнести.
Ленину. Представляете, что будет? Вот это огонь.
Мозг Сталина. Ленина. Нет, я не хочу смеяться. Нет, мозг Сталина кому-нибудь из ныне живущих. Кому-нибудь из ныне живущих. Пересадите все. Оживить путем перфузии. Ну вот американские ученые это делают уже. Оживить мозг. И пересадить кому-то из ныне живущих. Жириновскому.
Слушайте, мне кажется, ему уже пересадили.
Пересадили, да?
Да.
Не знаю, может быть.
Какую-то частицу там, кусочек отрезали и пересадили.
Да, понимаете, в чем дело? Собчачки, синапсы, боже, синапсы. Сурайкину кому-нибудь пересадить. Грудинину пересадить мозг Сталина. А мозг Ленина пересадить еще кому-то, может быть. А?
Да.
Младшему Брежневу. У нас есть младший Брежнев, то есть там правнук или кто-то еще. Понимаешь? Может, пересадите все. И так далее. Товарищи. Но главное, что нынешние никогда не умрут. То есть мы сможем оживить Брежних, но нынешние никогда не умрут.
Вот это круг перерождений.
Вот это офигенская история, понимаешь? То есть у нас будет живой воплощенный Сталин, живой воплощенный Ленин. И все, кто есть сейчас, включая Матвиенко, живые. Про Матвиенко все время пишут в телеге, что она уйдет в отставку. В телеграм-каналах пишут, что Матвиенко уйдет в отставку. Почему? Зачем?
Надо почему в телеграм-каналах?
Спрыснуть ее мозг.
Вообще первый Коммерсант про это написал.
Ну да, спрыснуть. Нет, но это и есть телеграм-канал. Мы же не читаем Коммерсант в газете или в сайте. Мы его читаем в телеге. Мы его читаем.
Нет, почему?
Только в телеге. Ну, ты архаичная женщина, старушка.
Я же обзор прессы делаю.
Старушка Хасаншина.
Мне положено.
Старушка Хасаншина все еще заходит на сайты. Мы все читаем в телеграме. Ну, так вот, нет, хорошо. Сдобрить оливковым маслом мозг Матвиенко, она будет работать вечно. Почему ее гонят? 70 лет, и что? И что? Ну и что?
Ее не гонят, она может возглавить пенсионный фонд. И как бы и по возрасту, и она близка к своей целевой аудитории.
Да, да.
Очень
мозг Ленина мозга Ленина не существует в целом виде. Он порезан на пласты. Послайсан, как говорят на Брайтоне. Ты знаешь, там всегда про колбасу говорят, вам послайсать или писом? Вам послайсать? То есть мозг Ленина послайсали, как говорят на Брайтон-Бич. Нет? Хорошо. Сейчас уже многие говорят, что они Сталина и Ленина. Как отличить их от тех, кому пересадили мозг? Спрашивает Дмитрий. Ну, не знаю, может быть, по делам их узнаете их. По делам их узнаете, как говорит Святое Писание. По делам их узнаете их. Правда же?
Слушайте, у нас тогда будут свободные все эти психиатрические клиники.
Да. Ну так вот. Ну так вот. Слушайте. Спасибо, спасибо. Давайте двигаться дальше. Итак, главная проблема человечества, послушайте меня, главная проблема богатых русских. И богатых русских. А также, поскольку у нас богатство и власть есть единая субстанция, у нас нет ни богатства и власти отдельно. У нас богатство и власть есть единая субстанция. То есть это властные и богатые русские. Главная их проблема – физическое бессмертие. И вот американская наука дала им надежду. 32 свиньи были заколоты, валялись дохлыми 4 часа. И через 4 часа им оживили мозг. 32 свиньи получили оживленный мозг с правильно работающими синапсами. Понимаете, народ, в чем дело? Все! Мы имеем дело с вечностью, мы имеем дело с отсутствием физической смерти для наших руководителей. Слава Богу, товарищи, на колени! Что, финансирование Зеленского? Нет, товарищи, финансирование Зеленского, как будто бы от России, это придумала служба безопасности Украины. Служба безопасности Украины, как мы хорошо знаем, работает на Порошенко. Мы знаем, что МВД, вы знаете там расстановку на Украине, вот кто знает, наверное, тем легче. Значит, там МВД, вероятно, за Зеленского, армия очень странно пополам, потому что вот в армии подводится анализ голосования, там пополам, 50-50, или в некоторых местах с незначительным преимуществом Порошенко. Ну, можно считать, что пополам армия. МВД вроде бы как бы, ну, во всяком случае, руководство делает заявление против Порошенко, а, соответственно, СБУ твердо за Порошенко, твердо за Порошенко. Таким образом, значит, насколько я понимаю, американское посольство тоже твердо за Порошенко. Американское посольство. В том числе потому, что они боятся Коломойского и считают его гангстером. Они считают, американское посольство считает, что Коломойский гангстер. Понимаешь? Поэтому вот эта вот фигня, она как бы портит вот это. Но я хочу сказать, что СБУ, которая придумывает, что Зеленскому, что это проект Буратино, все очень остроумно придумано, чтобы все шутили по поводу Зеленского, что он Буратино и так далее, что это проект придуман ФСБ, что это все из России и так далее. И когда СБУ что-то говорит, вы должны помнить, что СБУ — это Порошенко и американское посольство. Поэтому, ну, как бы вам сказать, я бы уже ничему не верил. Я бы уже сел в ванну по горло, может быть, даже и уши туда погрузил, в ванну, и уже выключил бы свет в ванне. Нужна такая камера с сенсорной депривацией, соляной раствор, отсутствие света и так далее. И уже бы я никого не слушал, потому что сейчас такая пурга пойдет накануне голосования. Понятно, да?
Мне кажется, вообще все то, что они говорят, не имеет никакого значения, потому что у людей есть просто некое эстетическое ощущение. Вот каждый, кто стоит на каком-то переломном периоде из лидеров, чаще всего их сменяет, потому что он просто надоедает. Тебе просто хочется чего-то другого, не то, что он плохой.
Скажи, что ты услышал это от меня. Скажи, что ты услышал. Это гениальная идея, должен ее присвоить. На самом деле, я много раз об этом говорил об этом. Что эстетическое сопротивление существеннее, чем политическое в ряде случаев. Люди делают эстетический выбор. И я помню, еще раз я говорю, что я заправлялся там, где сейчас Татнефть. Если поворачивать к Рябному каналу, значит, там вот заправка. Я там заправлялся в 99-м году. Или в 99-м. Да, 99-м, весной, когда я был лишен работы, меня выгнали с работы. Значит, и я заправлял свою машину, и ко мне подошел чувак, заправщик, и сказал, для меня вот эти встречи с простыми людьми, как для Килгора Траута, они носят какой-то как глаз судьбы какой-то, понимаешь? Я очень анализирую встречи с простыми людьми. И вот подошел заправщик и сказал, когда уже этот ваш Ельцин сдохнет? Он сказал мне. Когда вставлял пистолет. Я говорю, не знаю, что это, сдохнуть должен, что ли? Он говорит, да хотелось бы, говорит заправщик, чтобы он сдох. Заправщик говорит. Я говорю, а что он сделал-то вам? Да жизнь какая, посмотри, он мне говорит. Я говорю, ну Ельцин-то при чем? При чем тут Ельцин, я говорю. У Ельцина алиби, он все время либо пьяный, либо больной. Он ничего не делает, он либо пьяный, либо больной, у него алиби, сказал я. Ну, он говорит, ну, может, ты и прав, он говорит. Я говорю, а я не понимаю, что ты до него докопался, говорю я. Заправщику. А он мне говорит, вот эта одна фраза, она объяснила все. Надоел. Надоел. Вот эта фраза была именно об эстетическом несогласии. Эстетическом несогласии.
Есть еще такая штука. Наш мозг, он очень, наша психика, она построена на многих животных инстинктах. И, например, вот есть какой-то продукт, который вы очень любите. Не знаю, да. Нутеллу, например.
Да.
Вы ее съели, а потом, не знаю, аппендицит открылся или кишечный грипп подхватили. Эти две вещи не были связаны, но после того, как вы съели нутеллу, вам стало очень плохо.
Например?
И, скорее всего, на ближайшие несколько лет вы забудете об этом продукте и будете...
Если речь не идет обо мне.
Видя его, вспоминать что-то очень неприятное.
Если речь не идет обо мне, я моментально начну экспериментировать. Я подумаю, от чайной ложки что-нибудь будет, от двух чайных ложек что-нибудь будет, хорошо, а от столовой ложки что-нибудь будет, я начну моментально экспериментировать.
Там просто не хочется. Не потому, вы понимаете, что это не связано, что это, ну, этот продукт не имеет отношения к тому, что произошло, да? С да. вами, к обстановке вокруг и так далее. Вам просто не хочется его. Не вот потому, что вещь. Он плохой.
Вот это хорошо сейчас сказано.
Неприятно.
Это хорошо сейчас сказано. Элеонора права. Я лучшее, что со мной случалось за последние... лет 5, товарищи, это энтеровирусная инфекция. Лучшее, что со мной случалось. Ничего лучше энтеровирусной... Я же говорю, энтеровирусная инфекция лучше секса, лучше шампанского, лучше самой вкусной жрачки. Энтеровирусная инфекция за где-то двое суток сняла с меня 4 килограмма веса. Совершенно спокойно. И мне действительно не хотелось жрать. И меня, и нас, все тревоги ушли. Я лежал в такой полукоме, туловище мое время от времени бегало к унитазу. И все остальное время я лежал распростертый. Мне жена говорила, выпей, дурак, вот это лекарство. Я говорю, ни в коем случае, я так дорожу этим состоянием, мне так нравится. Я в температуре, я в бреду, в жару и в бреду. И абсолютно ничего не хочется есть двое суток и так далее. Это настолько благостное состояние, когда ты вообще овощ такой, и ты такой, ты не знаю, не понимаю. Вот такой. Лучшее, что со мной было, это энтеровирусная инфекция. Не шучу. Поехали дальше. Что я хотел сказать, родившую ребенка. Вот это смешная история, я хочу вас развеселить до известной степени. Значит, она Сания Абдулина или Санья Абдулина? Как правильно говорить? Сания.
Нет, мне кажется, Сания, да.
Сания. Она Сания. Она из Омска. Она моя землячка. Она Абдулина. Она пожаловалась в соцсети на цинизм российских чиновников, которые сначала подарили ей цветы, а потом взыскали с нее налог. Это очень смешно.
Ей прислали цветы и сертификат в детский магазин.
Она родила.
Она родила под бой курантов практически ребенка.
Но
это
в этом
был
году?
Первый ребенок.
Или в том году? В том году.
В 2019.
А почему же налог взыскивают сейчас? Ведь должны, значит, в 18-м.
Может быть, его отнесли как к тому году, я не знаю. Может быть, налог на
подарок,
может быть, сразу?
Я знаю! Подарок был готов заранее, 18-м годом. А родила она под бой курантов, ну, естественно. А подарок-то был заранее. И вот она, ага, а он такой, кири-кири, что-то там начинает это самое, и ей тащат цветы. Мать, мы тебя поздравляем. А цветы те, которые они взяли с кладбища 30 декабря. Они нашли на кладбище 30 декабря
Нет.
цветы. А где они берут цветы? Я думаю, все цветы, которые дарят власти, они берутся с кладбища. Все равно пропадают, слушай.
Пропадают, да.
Ну, пропадают, значит, надо собирать, мне кажется.
И вот так краешком глаза видишь, какой ты чиновник побежал.
Я вижу иногда, я вижу ЕКХ, очень бедные машины такие, ЕКХ, старые форды. Есть ЕКХ, такие форды, знаешь, это как, ну, как веган стайл, то есть такие хэтчбеки, старые форды, ЕКХ. Я думаю, может быть, они и возят цветы с кладбища как раз, чтобы дарить этим делегациям всем, нет?
Ну, в итоге, знаю. В общем, это оценили на 20 с чем-то там тысяч, выше, чем 20 тысяч. И налог ей выписали 2343 рубля.
Да, ей дали сертификат на 20 тысяч и букет. И за букет с нее взыскали налог, подоходный налог.
Ну, в итоге она говорит, заплатили чиновники.
Она говорит, если бы я знала, что букет войдет в налог, я бы не брала их эти поганые цветы. Знаешь, что у нее? Она не знала.
Да, я ее прекрасно понимаю. 2000 налога...
А сама наверняка, сама наверняка подарила врачихе. Ей такой букет, она сразу раз врачихе передаривает. Ты передариваешь вещи? Ну, ты уже посмотрела и фигли, правильно? Все равно испортится, отдать, подарить. У тебя есть такое?
Ну, букеты нет.
Нет. А вот у некоторых есть, я знаю.
Букеты самой нравятся.
Я знаю людей, которые передаривают моментально. Типа, я уже посмотрел, да и что? Ну, хорошо. Значит, на билете вранье, по правде, в доме журналиста, я думаю. Потому что, насколько я понимаю, дом архитектора, это было прежний адрес. Ладно, значит, смотрите. Это просто для веселья, я сказал. Давайте в движение. Движение, товарищи. Хороший день сегодня. Давайте в движение. Общая загруженность.
Подъем. В движении.
Общая загруженность по Москве 6 баллов. Движение плохое. Я не понимаю методику распознавания баллов, товарищи, но я неправда не понимаю. Но вот я вчера, например, ехал то, что я проезжаю за 15 минут 40. Вчера. Угу. Там, где 15 минут 40. А баллов было мало. Вот, например, мне баллы больше ни о чем не говорят. Я баллы больше не понимаю. Вот эти баллы, которые нам рисуют, баллы, значит, они где-то находят какую-то, значит, там свободную улицу, одну. Понимаешь, о чем я говорю? Mm-hmm. Какая-нибудь Бобруйская улица летит. И все, они говорят, Бобруйская улица? Да она летит. Вы долетите до академика Павлова за считанные 30 секунд. Понимаешь, о чем я говорю? И ты говоришь, да, правда? И значит, что в городе 2 балла. Но я-то стою, как окаянный придурок, на Пречистенской набережной 40 минут, и она вообще никуда не едет. Вообще ноль, зиро. Понимаешь, о чем я говорю? Ну, хорошо.
Может, вы невезучий?
Нет.
Катаетесь только по редким красным улицам.
Я, да, вот, да, такой уж уродился. А что мне делать?
А всем остальным, может быть, везет больше.
А что мне делать? На Остоженке тоже стоят, на Пречистенке тоже стоят. А что мне делать? Мне нечего делать, понимаешь? Ну, хорошо, значит, Болотная вся площадь стоит, а как мне пробиться-то? Ну, хорошо, значит, я к чему клоню? Вот эти баллы, они больше ни о чем не говорят просто. Волоколамское шоссе, 7 в центр. Но я имею в виду общая загруженность 6 баллов. 6 баллов, а где-то 10, а где-то 2. Ленинградское шоссе 5 баллов, Садовое кольцо, значит, внутреннее, я уже забыл где, на 6 часов по циферблату, по-моему, было тяжелое. Дмитровское шоссе 7 баллов в город. Ну, расскажите, где вы едете. Слушайте, давайте восстановим эту прекрасную рубрику, и я наслаждусь вашими пробками. Алло, здравствуйте, насладюсь.
Алло, Сергей.
Здравствуйте, Вика.
Андреевский мост, пробка, прям еле едем, еще и авария в среднем ряду.
Который из них Андреевский? Научите меня дурака.
А это поворот на Ленинский и профсоюзы в сторону Внуково.
Ага.
Внутреннее кольцо, третье, трешка.
А, вот здесь это которое. Понятно, да, понятно, да, понятно, да. Понятно. Все понял. Андреевский мост. Один из них был Андреевский, видишь? Я никогда не знал об этом. Ну хорошо, это когда там два моста, потому что там излучено. Ты понимаешь это или нет? Там излучено. Ты понимаешь или нет?
Конечно. Внимательно
смотри мне в глаза, ты не понимаешь. Значит, нет. Один из них Андреевский, тот Андреевский. Да, да, да. Который между Лужниками и это самое, и Октябрьская вот здесь, нет? Не в смысле Ленинским проспектом. Где там потом парк Горького, но там загородка, его не видать, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет, гранья дров Сережа. Все деньги на рожа.
Десять часов 8 минут, четверг, 18 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте,
Сергей Даренко,
Эльвира.
Доброе утро.
Сейчас я сейчас перезагружу быстренько курсору. Да, что касается, значит, приложений, я вспомнил, потому что ребята с курсоруба как раз пишут нам приложение. Если вы ставите плохие оценки, я не знаю, вот, но мы попросили их доработать, они дорабатывают.
Они сейчас дорабатывают на основе тех жалоб, которые есть и так далее. Все
да,
там приложение... будет допиливаться еще, поэтому не волнуйтесь, все будет хорошо.
Предложение допиливается.
И не ставьте пока плохие оценки, подождите уж, когда все это будет доработано.
Хорошо.
Потому что без наплыва, понятно.
Оно работало.
Да,
оно работало, когда тестировали.
Какие-то вещи нельзя узнать.
Да. А не, оно работало, когда тестировали, понимаете? Но когда людей стало очень много...
Там какие-то вылезают, это совершенно нормально, поэтому не волнуйтесь.
Мы допили, они допилят. Мы знаем, это очень хорошие люди. 64.02 у них на курсорубе стоит сейчас доллар. 64.02, вы помните, как мы вчера его видели в это время на 63.97, 63.99, 98, 97. Вчера прям вот на глазах все это было. Сейчас 64.02, рубль по-прежнему сильный, 72.36 по евро. И еще 71.45, это у нас нефтица. Галушка 1.12.97, но это практически диапазон, в котором мы уже вторую неделю наблюдаем. Я имею в виду, он уходил до 1.12.40, 1.12.35, но в основном в конце прошлой недели было 1.12.80, и в эту неделю мы видели 1.13.40, а сейчас 1.12.97. Все вот здесь, вот в пределах. Меняет диапазон, но очень близко. Все очень близко. Большого движения нет. Хорошо. Давайте посмотрим. Слушай, ты средний класс или нет? Вот извини. Вот ты, нет, ну просто вопрос. Вопрос. Ты средний класс?
Я всегда считал, что да.
Что значит быть средним классом? Давайте я дам вам параметры. Это человек, который не тратит всю зарплату, а откладывает. Ты откладываешь?
Нет.
До свидания, средний класс, Элеонора. Значит, ты откладываешь.
Может, я просто транжира.
Нет. Транжира транжирой, а ты должна быть средний класс. Средний класс откладывает, ходит в рестораны, питается вне дома. Средний класс. Не всегда, но частенько. Значит, и средний класс ездит в отпуск. Ездит в отпуск. Ну, это, пожалуйста, можно в Сочи, можно, так сказать, там, в Турцию, не знаю, можно, так сказать, там, в Канны. Но средний класс ездит в отпуск. Он не отказывает себя в поездке. Не на дачу, а вот куда-то. Значит, он куда-то, он получает услуги по отпуску извне, да? Может быть, Мальдивы, может быть, сказать, там, Сочи, не важно. А значит, он откладывает, и он питается не только дома. Он питается время от времени в ресторане. Угу. Каким удовлетворяешь ты вот этим требованиям, объясни мне?
Питаюсь.
Питаешься? Она ест шаурму у метро. Шаурму у метро. Раз, да, еще.
Да, еще вот утром захожу в Азбуку Вкуса, там есть продукты с 40% скидкой, вот тоже очень люблю.
Любит продукты.
Я правда люблю кафе и всякие такие места. Это мое гастрономическое хобби.
Взять бутылочку воды, святой источник с трубочкой и просидеть там 4 часа. В надежде с кем-нибудь познакомиться.
Нет, не люблю святой источник.
Нет, она какой-нибудь, наоборот, порочный источник. Источник порока.
Я просто не очень люблю готовить, и поэтому, понятно, кафе — это мой выбор.
Не очень... Ну хорошо, сейчас ведь кафе есть совсем дешевые. По существу,
есть,
мне кажется, ты
знаешь, ну да, есть
разные. Мне кто-то рассказал, сейчас я не помню кто. Может быть, я прочитал, а может быть, я, может быть, кто-то рассказал из редакции. Кто-то, значит, мне кажется, что все-таки прочитал. Значит, в Великобритании дешевле купить... например, там отварное мясо или полуфабрикаты, чем варить у себя. Потому что и этим пользуются хозяйки. То есть ты притаскиваешь, например, ты хозяйка, предположим, да? Ты притаскиваешь кусок отварного мяса, который, или уже фарш. Там еще. Почему? Потому что если ты сама его отваришь, ну вот давай этот пример, то это станет тебе дороже, сырое мясо плюс варка по электричеству, ну, который ты сразишь, чем отварит тебе специальная фабрика, которая отваривает, потому что у них специальные эти самые тарифы на электричество. Поскольку они много тратят электричества, у них специальные тарифы, промышленные тарифы, которые дешевле, чем потребители в домохозяйствах. Таким образом, если ты купишь у кого-то еду, то она окажется дешевле, чем если бы ты приготовила. Вот в Великобритании, во всяком случае, в Великобритании. Я думаю, что в России это не так. В России ровно наоборот.
Да.
Если ты сама приготовишь, это будет дешевле, чем если ты купишь. Потому что там наценки, там вдвое, втрое, не знаю. Понимаешь?
Но ну, это и ты готовишь сразу много и так далее.
Хорошо. Значит, средний класс. Удостоверение, все субкультура. Раньше кулинарии были. Были кулинарии. Григорий вспомнил кулинарии. Там было азу из говядины за 2,97. Вы помните это, Григорий? За 2,97. Азу из говядины. Вы помните это или нет? Напишите, если помните. Нет, он не помнит. Хорошо, давайте проголосуем. Вы средний класс или нет? Вот мне все, Вы средний класс или нет? Вы средний или не средний? Новое голосование. Вы средний класс, да, 134-27-35, вы не средний класс, нет, 134-27-36. Вы средний класс и выше, 134-27-35. Может быть, у людей там свои вертолеты, самолеты и так далее. Вы средний класс и выше, 134-27-35. Вы не средний класс, нет, 134-27-36. Вы не ездите в отпуск, получая эту услугу как это сказать, внешний сервис, да, то есть вы не ездите в отпуск, вы не питаетесь вне дома, вы не откладываете деньги, 134-27-36. Вы ездите в отпуск, вы питаетесь вне дома и откладываете деньги, да, 134-27-35. Это будет средний класс. Что такое средний класс, на самом деле? Сотка на человека? Сколько ты думаешь? Сколько средний класс?
Не знаю.
Ну так, примерно. Ну,
давайте да. Вы прикинете.
Не, ну почему ты прикинешь? У тебя есть подруги, друзья.
А я с вами соглашусь.
У тебя есть подруги, друзья.
Так мои подруги такие же.
Ну сколько они? Сотку получают? 60 сколько? Нет, подожди. Ну подожди. Ну давай. 40.
Ну да, уже вот как-то
40. 50.
40-50.
40-50. 60.
Что, 60?
Я говорю 60, ты говори еще, они получают 60. Да, да.
А, нет.
60 никто им не платит?
Нет.
Какая прелесть. Это прекрасно. Это прекрасно. Хорошо.
Нет, это, конечно, зависит от образования и так далее. То есть там программист, девочка, конечно, получает.
Сотку?
Нет, сотку 200? Не получает.
Сколько?
Не знаю, может быть, в районе 80.
80. Сколько ей лет?
Около 30.
У нее есть квартира?
Нет. В Москве, конечно, нет.
Нет. Ну, а это приговор.
Почему?
Потому по кочану. Потому что если ты получаешь 80, когда у тебя есть квартира, это один разговор. А если ты получаешь 80, когда у тебя нет квартиры, и на тебя могут пендаля дать по жопе, сказать, что с субботы, чтобы тебя не было. Эй, любой, у кого нет квартиры. Ты знаешь, как в России действует это?
Конечно, я знаю.
Значит, тебе просто заходит хозяйка и говорит, ага, а кстати, милочка, с субботы вас тут нет. Понятно же? И все. А если что, я вызову там каких-нибудь горцев, которые зайдут и вас выкинут в окно, понятно? Ты говоришь, все понятно, все. Ну, дайте хоть до воскресенья, я вот тогда в субботу перееду. И все. То есть 80,
ну,
когда ты
снимаешь... Ну, там есть залог, на самом деле, неправда.
Но на самом деле...
Есть
на самом
залог,
деле...
который они не хотят возвращать, поэтому ты живешь месяц
до конца месяца.
Да,
а
выезжаешь.
Если до конца месяца два дня, то...
Нет, и... залог отдается за месяц. Нет, по-разному, конечно, договариваются. Ну,
хорошо. 80, когда ты снимаешь квартиру, это мало, просто чтобы ты понимала. Потому что у тебя должна быть надежда платить ипотеку, значит, ты из этих 80 должна сорокет выплачивать в ипотеку. Соответственно, на сорокет жить, значит, ты не можешь рожать. Правильно? Если ты живешь на сорокет, как ты будешь рожать, извини? Никак.
А вот так люди живут.
Ответ никак.
Снимают, да, платят ипотеку при всем при этом.
Вы никакой не средний класс.
На вот эти самые
приговор,
деньги.
Хасанша. Вы не средний класс, Хасаншина. Стоять. Все. Не средний. Вы не средний. 60, но живу один в своей трешке. Есть машина и дача. Средний? Ну, наверное. 8 лет живу на съемной. Прекрасные отношения с хозяйкой. Так что не свистите, говорит Серж Алфавитов. Серж, хозяйка переменчива. Переменчива. Понимаете, в чем дело?
У нас просто нет этой культуры, да, развитой аренды квартир. То есть в какой-нибудь Америке или вот на тех же Филиппинах там есть дом, в котором полностью сдаются квартиры.
Да.
Собственники меняются независимо, то есть это никак не влияет на жильцов. Просто в какой-то момент к жильцам стучится человек и говорит, здравствуйте, мы бы хотели посмотреть вашу комнату, можно там, ну или там квартирку.
Да.
Вот, его говорит, пожалуйста, его впускают, он смотрит и выходит. Это занимает 5 минут. Потом он подписывает договор, точно так же, просто там другой человек.
Послушай меня.
И все.
Значит, ты зайди, пожалуйста, на ресурс, который, я забыл, как называется. Это английский ресурс Global Property, по-моему, Guide. GlobalPropertyGuide.com. И ты посмотришь на ресурс, и ты увидишь страны. И в каждой стране есть пометка. В каждой стране. Пометка говорит, какой закон в этой стране. И закон и обычай, да, вот как бы трактовка. Это... Landlord country или это арендатор country, понимаешь? Соответственно, если это landlord country, то тебе могут дать по жопе в любую минуту. Просто заходи, пошла вон отсюда, и все. Это landlord. Там закон за лендлорда. Потому что Global Property Guide, вот этот английский ресурс, он ориентирует людей на buy to let, на то, чтобы ты покупала квартиру для того, чтобы сдать. Понятно, да? Да, я останавливаю это голосование. Средний класс 29% тех, кто захотел проголосовать, 29%, 71% не доходит до среднего класса.
Слушайте, вот, но это даже еще меньше, чем...
Открой мне, Global Property, ты не напишешь. Этом... Нет, она не сможет. Нет, я напишу. Global Property Guide. Чтобы ты понимала, когда ты покупаешь buy to let, значит, ты покупаешь, чтобы сдать. И ты смотришь, какие страны офигенские для этого. Это не обязательно.
Да, но мы живем в России. И хотелось бы, чтобы здесь как-то эта культура аренды, она развивалась.
Но, извини, ну,
Марина,
много кто хочет. Это же какие-то светлые умы человечества. Светлые. 29 это очень много, говорит Руслан. Да, да, это много, да. Да. Я уверен, что наши слушатели очень обеспечены. Я в этом уверен. Да,
да. Смотри, но при этом это значительно ниже, чем среднее по стране.
Вот я тебе беру. На, Global Property Guide. Я тебе сейчас покажу, на Россию просто мы посмотрим. Мы сейчас посмотрим на Россию. Вот, Раша, пожалуйста, нет проблем. Значит, Раша. Наверное, на R же должна быть, правильно? Вот я и нашел все. 3,22, кстати, дает здесь buy to let. 3,22%. Это очень мало. Очень мало. Значит, я сейчас тебе скажу, какой у нас закон. Taxes and costs, capital gains, inheritance. Значит, landlord and tenant, pro-tenant rental market. О, здесь, оказывается, за квартиросъемщика рынок. Рынок за квартиросъемщика. Квартиросъемщика можно только выгнать, если он не платит ренту 6 месяцев, пишет этот английский ресурс. На самом
Где,
деле это
нас?
Брехня. Да, 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 это брехня. Это чистая брехня. Англичане просто прочитали.
Они как-то очень хорошо про нас думают.
Ну вот тебе, слушай, байтл. Просто извини, раз уж мы пошли в эти квартиры, мне интересно. Мне интересно. Значит, если ты покупаешь, чтобы сдавать в России, ты имеешь 3%, 3,22. Всего-навсего. А, например, в Черногории ты имеешь 7,53. Ты покупаешь квартиру в Черногории. Черногория. Mm-hmm. У тебя есть... деньги, не знаю, 200 тысяч долларов. У тебя есть 200 тысяч долларов, окей? Почему-то, я не знаю почему. Ты покупаешь в России и в ней живешь. Лучше, с точки зрения buy to let, это купить в Черногории за 200 тысяч, сдать и на эти деньги снимать здесь. Ты понимаешь, с точки зрения бизнеса, я говорю о бизнесе. И ты будешь иметь еще с черногорской квартиры на то, чтобы снимать. И на то, что и так далее. Понимаешь? То есть есть...
Да, но там все равно вы не гражданин, и
да.
Есть с этим опасность.
На Украине мы здесь, в России, имеем, когда мы сдаем квартиры, 3,22. Я сказал 3,22? Я что-то такое сказал.
Да.
Я уже забыл. 3,22, да. На Украине 9,09. На Украине ты за квартиру имеешь в 3 раза больше. К ее цене. Если ты в Киеве купишь за 200 тысяч, ты будешь получать 9,09. Понятно? Ты будешь получать 18 тысяч долларов в год. 18 тысяч долларов в год. Это 1500 долларов в месяц. Ты будешь получать. Понятно? Это 100 тысяч, которые ты будешь иметь с квартиры на Украине, в Киеве. Понимаешь? Mm-hmm. Вот я просто... Простая фигня. Я вам засветил ресурс. Значит, где еще хорошее в Европе? Больше нигде. Все в Европе тусклое. В Румынии ничего, так 6%. Всего 6%. Но, кажется, раньше блистала Молдавия с 11%. В Кишиневе квартиры приносили очень много. Но сейчас я не вижу Молдавии в рейтинге. Понятно? Ну вот так, да?
Черногорец вам пишет. У нас очень сезонная, зимой аренда копеечная.
Я не знаю, но они считают в год. Это англичане. Слушайте, все вопросы в Foreign Office. Задавайте вопросы Foreign Office, вот что я посоветую.
Просит повторить название ресурса.
Global Property Guide, в одно слово, .com. Global Property Guide, в одно слово, .com. Значит, Филиппины 6.13. 6.13 дает в год, если ты buy to let. Понятно, да? Я сейчас Caribbean посмотрю, у меня что-то тянет на Caribbean. Несмотря на их ураганы, можно всегда на Caribbean найти место, где урагана нет. 9,75 на Ямайке. Пожалуйста, на Ямайке. Клубы свингеров, все трахаются, курят и при этом имеют 10%. Что ты будешь делать, а? Вот тебе Ямайка. Значит, еще 7,25 на Каймановых островах. Хорошо, двигаемся дальше. Нет, я про средний класс. Я забыл говорить о среднем классе. Он у нас уменьшается.
Уменьшается.
Он уменьшается.
Это
ты
очень плохой признак.
Ты знаешь, что он уменьшается везде в мире или нет?
Нет.
Вот смотри. Экономика 20 века строилась на существовании среднего класса. Но великие умы 20 века и 21 века, великие умы 21 века, предвосхитили неофеодализм. К этим великим умам я имею счастье принадлежать. Значит, я увидел этот неофеодализм везде в мире причем. И Александр Иванович Неклесса, великий ум современности, тоже писал об этом, о неофеодализме, о том, что Кока-Кола — это как орден тамплиеров. Это неофеодализм. Кока-Кола — это тамплиеры. ExxonMobil — это францисканцы, там, не знаю, понятно, да? Это как бы ордена современности, которые экстра-этатистские, они вне государства, они выше государства, эти ордена. Они сотрудничают с государствами, но в сущности они больше, чем государство. Кока-Кола больше, чем государство, понимаешь? Больше, чем Белый дом, Трамп и вместе взятые и так далее, понятно? Mm-hmm. Ну так вот, и значит, в этой связи, в связи с наступлением неофеодализма, мы теряем средний класс, опять идет разделение на правящую верхушку и то, что поляки называли словом «быдло». Понятно, да? Значит, средний класс вымывается в Америке. Я в стрелковом обществе в Нью-Джерси слышал об этом от людей в клетчатых рубашках. Мы больше не нужны, говорили они. Мы больше не нужны.
Слушайте, ну подождите, средний класс — это основной потребитель.
Нет, вот я не понимаю, как это делается. Я не понимаю, как это делается.
Это то, на чем держится экономика?
Казалось бы, но я видел в Америке, как мне говорили люди в клетчатых рубашках, multinationals, мультинациональные корпорации, завозят одноразовых людей, одноразовых рабочих, типа как у нас среднеазиатов, значит, завозят всяких латинов. Они платят им копейки, они получают продукты, и не знаю, кому они их продают, но получается, что мы, средний класс, не нужны. Вот я не до конца понимаю механику эту, надо спросить у Хазина, но средний класс вымывается везде в мире. Везде он, в Европе он держится.
Слушайте, ну экономика тогда схлопнется?
Не знаю.
Потому что бедным не на что покупать?
Не знаю. Не
спрос
знаю.
Спрос упадет.
С другой стороны.
Будет переизбыток предложения.
С другой стороны, когда ты из-за джетлега гуляешь в 4 часа утра в Нью-Йорке, ты видишь толпы рабочих, которые идут куда-то работать, и они едят в этих ночных заведениях, и каждый из них оставляет $12-15 на завтрак. Они заходят. Ну да, они наливают кофе, пару ведер, у них там, кстати, там не нормируется кофе. Сколько нальешь, молодец. Вот, они наливают пару ведер кофе, они берут бутерброд и, может быть, еще какой-то пончик, и все это в результате на $12 еще что-то себе в карман суют, там какой-то этот самый тормозок, и все, и $12 платят, понимаешь? Они нищие-нищие, но они потребляют.
Но
они
их
потребляют.
Много, да.
Да, их много, и они в 4 утра потребляют, как бешеные. В 4 утра я сижу и смотрю на них, и они идут толпой, они идут куда-то работать. У них работа, не знаю, с 5, не знаю, понимаешь? Но где-то так. Поэтому я говорю, что средний класс вымывается везде. И везде экономика становится неофеодальной, когда есть правящие и быдло. Быдло, я говорю по-польски, это слово польское, простите. Я иногда перехожу на иностранные языки. Быдло. Быдло и правящие. Все, понимаешь? Поэтому я думаю, что Россия здесь может быть, яркий пример, но не самый яркий пример. Европа пока стоит на среднем классе. Европа. Mm-hmm. Я сегодня получил потрясающую статистику, я хочу вам рассказать. Датчане и голландцы, это публикация сегодня в «Коммерсанте». Датчане и голландцы – самые продуктивные работники в Европейском Союзе. Хуже всего в ЕС с производительностью труда в Австрии и Великобритании. Крупнейшее британское профсоюзное объединение – Trades Union, Congress – выпустила исследование о связи длины рабочего дня и производительности труда в 10 странах ЕС – с наиболее развитой экономикой. Россия, разумеется, не рассматривалась по ряду причин. Во-первых, это не самая развитая экономика, во-вторых, она не в ЕС. И она не подходит формально. Я думаю, были бы ужасные результаты. Тем не менее, нас не рассматривают. Самая высокая производительность труда в Дании и Нидерландах, а самая низкая производительность труда в Великобритании и Австрии. Эти работают похуже. Вот смотри. В Дании люди работают 37,7 часа. Что такое 0,7 часа? 42 минуты? А? 37 часов 42 минуты. Ну что, 10 час?
Да.
Значит, Нидерланды работают 39 часов в неделю. Италия 39 часов в неделю. И вот его очень легко можно сравнить. очень легко можно сравнить. Почасовая продуктивность труда в 2018 году выраженная не знаю в чем. Я не знаю, в евро или, может быть, выраженная в каком-то коэффициенте, не знаю. Но я могу сказать, Нидерланды 118 за час чего-то, евро, не знаю. Италия 90. То есть Италия сразу падает на одну четверть, да, на одну треть к 90 и на одну четверть к 120. Италия намного хуже Нидерландов работает. Работает одинаково, 39 часов, но намного хуже, понимаешь? Бельгия 122. Самые чемпионы: Дания, Бельгия, Нидерланды, значит, и Ирландия. Вот это чемпионы по производительности. Понимаешь? Остальные работают намного хуже. Вот это страны, где средний класс по-прежнему ценен. Но в Америке и в России средний класс вымывается. Новости. Анафема. Десять часов 36 минут, четверг, 18 апреля. Радио «Говорит Москва». Программа «Подъем». Ведущая Эльвира Хасаншина.
И Сергей Доренко. Доброе утро.
А врачи госпиталя Бурденко вылетели в Уфу к Дмитрию Быкову. Сейчас, секундочку. Госпиталь Бурденко. А все-таки это как-то похоже на нейровопрос какой-то, потому что говорили, что это связано с... Говорили, что у Дмитрия Быкова это связано с гипергликемией или какой-то гликемией. Но если врачи госпиталя Бурденко вылетели... Хотя госпиталь, а если даже военный тогда госпиталь? Военный может быть по любой части.
Угу.
Потому что есть еще Бурденко, который по мозгу... клиника. Клиника Бурденко. Хорошо, я не буду вмешиваться в эти дела. Я желаю Дмитрию... выздоровление скорейшего, и, надеюсь, мы его скоро увидим.
Да.
Уральский депутат всех нас... Что?
Я вот хочу все-таки разъяснить по поводу вашего выступления.
Так.
А то вот слушатели пишут и спрашивают, где, что, как. Дом журналиста на Никитском бульваре, 8А, 19:30. Начало, билеты еще есть, их можно взять, если вы зайдете... На сайт Дома Жура, там есть сверху кнопка «Купить билет», а есть вниз, пролистывайте, там есть постоянная ссылка на бизнес-класс.
Билеты дорогие, да. Вы меня получаете за бесплатно здесь на радио. Нафиг покупать билеты, товарищи. Я хочу сказать следующее.
Подождите, есть. Мы сейчас вам скажем промокод.
Давай.
Говорит МСК, по нему скидка 20%. И если вы пройдете по вот этой ссылке, которая внизу этого описания, туда нажмете, там есть билеты дешевле.
Не надо. Я, знаешь, мне неловко.
Я не участвовал. Не надо.
Я хочу сказать. Нет, я стесняюсь. Послушайте меня. Я знаю, что Марк Твен, зарабатывал тем, что ездил как комик, читал свои рассказы по всей Америке, зарабатывал публичными выступлениями. Я знаю, что в России это по-прежнему такой чёс. Это абсолютно правильный способ заработка. Это я знаю.
Маяковский выступал с лекциями. Они тоже были очень ироничными.
Они были платными? Они сидели в политехе.
Я не знаю, насколько они платные
они
были.
Они сидели в политехе,
но
а потом...
темы там были весьма интересные, вроде того, как должна выглядеть правильная комсомолка.
Ты знаешь, я думаю, что они были почти бесплатные. Они тогда получали очень мало, очень мало. Вообще в советское время это не было развито. Селектории были, конечно, общество знания, было общество знания, были артисты, которых подписывали по клубам. Выписывали двойной гонорар. Ты знаешь, что у них там гонорар был типа 9 рублей. Ну, можно 9 рублей, ну как 9 обедов, да? Умножь 300 на 9, получишь 2700. То есть гонорар это как 2700. Понятно, да? Ну им выписывали двойной, это как 5400. И еще, да, еще угощали там, не знаю, вот чаем с печеньем, еще чем-то. Ну вот, то есть все зарабатывали очень мало в советское время на этой деятельности. Но Марк Твен и вообще в Америке стендап-комики вот эти все, они зарабатывают прилично. И в России, насколько я понимаю, вот эта публичная активность, она сейчас в последнее время развивается. Я, к сожалению или к счастью, не знаю, я думаю, что это не по мне, потому что мне неловко, что люди платят деньги. Мне неловко. Я привык работать, я привык к тому, что мой выпуск, ну, с молодых ногтей, да, там на телевидении приносил 100 тысяч долларов работодателю, 100 тысяч долларов, Но эти были 100 тысяч долларов от рекламодателей, не от людей. Люди mm-hmm. должны получать все бесплатно. А меня здесь анархия. Я анархист-бакунинец в этом смысле. Я не люблю, чтобы люди платили. С одной стороны, это дает независимость. То, что если платят люди, то я уже никакому начальнику не кланяюсь. А с другой стороны, мне неловко, потому что мне хочется, чтобы все получали люди бесплатно. Понимаешь? Поэтому я должен сказать историю. Я скажу это сегодня тоже в Дом жюри. В 7. Я хочу сказать историю. Настя, блистательная женщина. Настя Аношко. Она
безусловно.
Она безусловно блистательная. Она редкий человек, Настя. Она редкий человек потому, что у нее есть дар комичного сознания, комического сознания, великолепный и удивительный, который вообще, честно говоря, бывает редко у женщин. Вообще, женщина не...
Женщина обидчивое существо.
Нет, женщины вообще не любят подмены реальности, а юмор — это подмена реальности. Юмор — это подмена, это подтасовка. Понимаете? Сначала вам говорят об одном, а потом быстро подтасовывают, и заканчивается все другим. И вы говорите: «Черт!» Но женщинам это не может быть по нутру, потому что женщина любит сидеть своей задницей на земле, на теплой, в теплом месте, в хорошем месте, и чтобы ее не трясло, потому что она не хочет метать икру, посереть неразберихи и юмора. Понимаете, если она посеред юмора начнет метать икру, то, значит, нереститься, то эта икра будет в опасности. Потому что этот чертов юмор, это непредсказуемость. Ты не знаешь, чем дело кончится.
Ну, потому что нас и так постоянно воспринимают несерьезно. И мы не можем добавлять
дело не в
этот хаос свою каплю.
Вы стараетесь сделать мир надежным, а значит, лишенным юмора, женщины. Женщины хотят сделать мир надежным, а значит, лишенным юмора. Потому что в юморе вы не знаете, чем дело кончится. Там фраза начинается с одного, заканчивается другим. И это неопределенность, которую женщина должна устранить. Женщины, немецкие овчарки и дети не понимают юмора. Не понимают юмора. Они лают на велосипедистов. Все вместе, втроем. Немецкая овчарка, женщина и ребенок лают на велосипедистов. И так далее. Они не понимают странного. Им не нравится странное. Окей, и возвращаемся к Насте Аношко. Настя Аношко поэтому уникальный человек, удивительный, уникальный человек, потому что она женщина, наделенная даром комического сознания. Она все видит комично, все видит комично. И все комичное, что она видит, заставляет ее уходить в еще больше гротеск, еще больше комичности. Кроме этого, и я продолжаю этот краткий экскурс о фигуре Насти Аношко, а кроме этого, у нее есть дар клоунессы. Полагаю, это ее не обидит. Дар клоунессы, когда она способна брякаться сама об арену, падать, спотыкаться. Для смеха, что ты не добьешься от женщины. Выйди в редакцию сейчас, посмотри. Каждая женщина в редакции с иголочки. С иголочки. Она знает каждую волосинку на каждой своей брови. Как и почему эта волосинка ровно здесь, а не в другом месте. Понимаешь, да?
Да.
Как и почему у нее, значит, вот такая кофта, а не другая. Как и почему она сочетается с носками или с, еще с чем-то, мы не знаем. Или с татуировкой на пятке. Значит, как и почему у нее вообще все сочетается, если бы ей пришлось показывать пятки или что-то еще. Все сочетается. Ну так вот, это каждая женщина выходит из дома таким образом, чтобы быть безупречной с ее точки зрения. Настя Аношко обладает даром быть клоунессой. То есть ей плевать, что она может брякнуться в грязь или на арену, или если она брякнется, ей только станет смешно, и она еще начнет набирать пыль и посыпать себе голову или что-нибудь в этом роде, или опилки. В этом смысле она уникальный человек. Теперь, когда я заканчиваю этот краткий экскурс про Настю Аношко, я хотел бы сказать, что она сказала мне, что ей хотелось бы выступать. Настя.
Угу.
И она хотела бы попробовать себя в стендапе. Она сказала это мне в декабре.
Не раскрывайте все секреты.
Она сказала это мне в декабре.
Это будет сюрприз для тех людей, которые
придут. Как нормальная женщина, она может менять свои секреты ежесекундно. Поэтому это секрет декабрьский. Это декабрьский, это старый секрет. Она сказала, что она хотела бы попробовать себя в стендапе еще в декабре. И я сказал, что это было бы круто, потому что она уникальная женщина, удивительная женщина. Вот, и надо сказать, что я иду на это представление, собственно, для того, чтобы в гроб сходя благословить. Старик Державин нас заметил, товарищ, и в гроб сходя, в гроб, да, там было? В гроб сходя благословил. Это про меня. Я вытолкну на сцену Настю Аношко, которая тоже, так сказать, там, и она, и дальше я предвижу, предвосхищаю невероятную судьбу, она будет выступать всюду, собирая зал олимпийский, который скоро будет разрушен, но неважно, она успеет выступить, собирая олимпийский, собирая и так далее, а затем собирая людей на круизных лайнерах каких-нибудь, принцесса морей норвежского производства, заходящая на Сан-Мартин, будет обязательно, люди не пойдут на Сан-Мартин, не нужен нам Сан-Мартин, перед нами выступает Настя Аношко, и она будет делать эти концерты, это будет великолепно, блистательно и здоровски. Правильно
вот
же?
Вы сейчас возложили на нее,
да,
задачку.
Да, да,
Настя, держись. Держи.
Я сам, нет, я не дерзаю, нет. Я не могу. Я сегодня приду ровно в дом журнала для того, чтобы дать ей импульс какой-то, послать ее вот так вот дыханием каким-то. И она дальше она полетит. Ты тоже приди и тоже, так сказать, там как-нибудь хлопай в ладоши, чтобы, Настя, договорились?
Конечно.
Ну так вот, поэтому мне стыдно, что за меня берут деньги. Это неправильно. С моей точки зрения, потому что я анархист-бакунинец. Но Настя, вот она звезда будущего. Вот она блистательная и невозможная.
Черт, какой ты умный.
Я не пользуюсь вот этими перебивками, а ведь они очень правильные. Да, и сейчас, и добавь, Эля, добавь еще что-нибудь.
Сереж, ты гений. Сереж, я просто прусь от тебя.
Вот, пожалуйста.
Надо такую же для Насти сделать.
У нее есть.
Нет. Мне. Вы же сами сказали, блистательная.
Настя, ты блистательная.
Да.
Что ты говорила? Да?
Да.
Можно. Поехали дальше. Нет, в соборе Святого Патрика. Некоторые новости я должен буду совсем кратко описать. В соборе Святого Патрика взяли чувака, который принес две канистры, чтобы его поджечь, вероятно, пока расследуют в Нью-Йорке. В соборе Святого Патрика в Нью-Йорке пришел, человек с двумя канистрами бензина. Он пытался зайти в собор Святого Патрика, его остановил сотрудник службы безопасности. Я думаю, что все психи сейчас маленечко на Божьей Матери подвинутся, и некоторые из них поедут на заправку и зальют пару канистр.
Проснулся какой-то Шива и требует разрушений.
Да. Шива великий. Что, он разрушает миры, а эти всего лишь соборы.
Ну просто вишни где-то.
А? Танцевать
вместе лезгинку. С Брахмой где-то сидят.
Танцевать лезгинку. Нет, мы шиваисты сосредоточены на фигуре Шивы. И Парвати. У нас Парвати, его жена, и Шива, и все. Слушай, в Севастополе мужчину убили за отказ танцевать лезгинку в баре. Вот это интересно. Севастополь такого не знал, а теперь узнает.
Да, эта история на самом деле еще февральская.
А теперь узнает.
Но они прям гудят, обсуждают до сих пор.
Совершение преступления подозревает господина из Дагестана. Инцидент произошел около 3:00 ночи в баре «Бенефис». Жертвой стал 34-летний директор местной транспортной компании, который отказался танцевать лезгинку. Ему какой-то господин из Дагестана предложил танцевать лезгинку. Предложил, вероятно, с ножом. С ножом в руках. В результате массовой драки...
Поначалу-то он не знал, что там нож в руках.
Ну, может быть, ему нож прям подносил к носу.
Ну,
может быть,
нет, там на видеозаписи какой-то между ними диалог происходит, такой, видно, не очень приятный.
Танцуй,
после чего,
лезгинку!
В какой-то момент они начинают толкаться, и только
твою
в конце
мать.
Этот...
В хорошем смысле. А? Нет?
Ну, как мужчина достает нож, и видно, что, да, он несколько раз ударяет.
Дагестанец велел севастопольцу танцевать лезгинку. И, значит, севастопольц уклонился от этого лестного предложения. Дагестанец нанес ему несколько ударов ножом. К моменту прибытия врачей севастополец скончался. И вступившийся за него мужчина, был еще один мужчина, который вступился за севастопольца,
да.
Он госпитализирован. Резал ножом приезжий из Дагестана Гаирбег Абдурахманов. его сообщников обвиняют. А у него были еще сообщники.
Он там не один был.
У него
он
были
отдыхал
сообщники,
с кем-то еще.
Которые легкий вред наносили здоровью. Легкие. Они не, у них не было ножей. А вот если бы у них были ножи, они бы там перерезали к чертовой матери все кафе.
Да.
Все-таки хорошо, что они забывчивые. Они забыли нож. Они, он им кричит, Гайрбек кричит. Гайрбек, Саид, есть нож? Забыл дома. Не знаю, куда дел. И все, ну хорошо, я всех порежу пока. Он не успел всех порезать. Кого-то успел, кого-то не успел. Понимаешь, в чем дело? Вот так. С возвращением в родную гавань, говорит Русланович. Да-да-да-да-да-да-да-да. Боялись жидобандеровцев, говорит Артем. Да, боялись. Ну, боялись. Имели основания к тому. Понимаете, в чем дело? Да. А вот Кения, вы думаете про Кению? Кения набирает силу эскадроны смерти.
Что за эскадроны смерти?
Не была?
Нет.
Хорошо, я был. Я эскадроны смерти. Но там вообще, так сказать, место опасное. Я гулял по Найроби, и у меня создалось впечатление, что я очень быстро. Я шел 15 минут от отеля вперед и 7 минут назад. То есть я шел, прогуливаясь от отеля. Значит, я когда понял, куда я пришел, ну, там просто бандиты все.
И захотел, чтобы рядом вот были люди с автоматами, да?
И я метнулся назад, то есть я 15 минут шел туда и 7 назад. Понятно, как это было? То есть я назад чесал просто, как марафонец. Ну вот, значит, они просто там совсем суровые люди. И такие, знаешь, ну, гопота такая, бандитская гопота. Вот. Ну, я говорю, я люблю Кикую, племя Кикую, мои кумиры. Может, это было не то племя, не знаю. Хорошо, значит, теперь в африканском государстве Кения стражи порядка и их добровольные помощники, такие парамилитарис, они ищут в соцсети Facebook молодых мужчин, похожих на бандитов, как им кажется, по прикиду, по позам, по мимике, похожих на бандитов, и по ночам их убивают. Полицейские и вот эти вот парамилитарис, эскадроны смерти, они используют фейковые аккаунты, начинают беседовать с этими, пытаются их вывести на разговор, начинают разговаривать. И в результате разговора понимают, что это оно. И потом приходят и убивают. А вот здесь приводится пример, да, приводится пример одной молодой женщины с ребенком на руках, которая говорит, что за год у нее убили двух мужей. За год убили двух мужей. Скажи, как она все-таки она быстро выходит замуж.
Да.
Молодец какая.
Главное, за кого?
Нет, она котируется среди бандитов. Если она два раза вышла за год, так я думаю, она выйдет снова.
Так может, у них есть какая-то ответственность?
Жена,
да.
Переходит к младшему.
Моего коллеги, так скажем.
Она переходит к младшему брату.
Надо как-то, да.
Или брату по банде и так далее.
Как вы там говорили, ну, дайте вдове.
Дайте вдове. Как это говорил?
Копеечку или что-то.
Де Ниро, да, нет. Не повышайте вдове плату. Пусть вдова живет за эти же деньги. Может, Де Ниро говорит, да. Значит, я хотел сказать, что кенийские криминальные авторитеты позировали с огнестрельным оружием. Фотография разошлась по интернету, и полицейские, близкие к ним эскадроны смерти, двоих мужей, значит, полицейские и бывшие, близкие к ним эскадроны смерти, всех, кто был на фотографии, или почти всех, кто был на фотографии, перестреляли ночами. То есть бандиты бравируют, ночью к ним приходят переодетые полицейские или их друзья вместе с переодетыми полицейскими.
Ну, просто, в общем, по сути, разницы
просто убивают.
Нет никакой между силовиками и бандитами.
Я думаю, что об этом мечтает... Ну, как тебе сказать? Я думаю, что обыватель в Москве мечтает об этом, чтобы бандитов убивали. Существует легенда, что эскадрон... Легенда, ничем не подтвержденная, но стойкая легенда, что Лукашенко перестрелял всех. Ты знаешь эту легенду, да? Он им дал 48 часов на выезд криминалу, и через 48 часов просто стреляли. Зондеркоманда была, которая ходила и просто стреляла в открытую дверь. Просто человек открывает дверь, в лоб получает пулю, все. Ну, а как бы приезжает полиция, которая не находит ничего, все. Понимаешь, да? Значит, вот и все гордятся этим, и белорусы этим гордятся, насколько я понимаю. И москвичи хотят такого, чтобы были чистильщики, Почему, слушайте, ну, почему Сталин в таком
люди
авторитете?
Злые, люди, конечно, много чего могут хотеть.
Почему
но
Сталин
когда,
в таком авторитете?
Скажут, а конкретно, если вас в чем-то заподозрят?
Нет, подожди.
Вы бы хотели, чтобы такое
но
было?
Но Сталин в авторитете скажут, ровно нет. Поэтому, как чистильщик, пойми ты. Ну вот в Кении, в Найроби, они ночами убивают бандитов. Алло, здравствуйте. И люди им сочувствуют, и пресса им сочувствует. И пресса их героизирует. Здравствуйте.
Я хочу сказать, что это устоявшаяся практика. Даже в Соединенных Штатах Америки была большая дискуссия, и были действующие подразделения, которые отстреливали преступные сообщества, банды, о которых была информация, что они точно не встанут на путь исправления.
Да.
Поэтому это, в общем, в каком-то смысле в пределах нормы.
В пределах нормы. Но почему москвичи этого хотят, я знаю, я много раз на дорогах перебил Лука всех бандитов. 51-й, вы ошибаетесь. На дорогах все держала милиция. Белорусская милиция. Вы на дорогах в 90-е годы дорога от границы с Россией до Бреста всюду стояли проститутки. И всегда стояла милицейская машина. Это было очень смешно. Не смешно, а очень характерно. То есть стоит милицейская машина, которая крышует стайку проституток. Это было вот абсолютно типическое зрелище. То есть мент как бы был папой. Папа. Дэдди. Он водил этих девочек, он их привозил, отвозил и так далее. То есть там не было бандитов. Там была милиция. Вы просто плохо знаете жизнь Белоруссии в 90-е. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, доброе утро.
Максим, здравствуйте.
Москва. Да, Максим.
Уважаемый ведущий, смотрите, я думаю, что вы немножко заблуждаетесь, когда считаете, что простой московский обыватель хочет, чтобы вот криминальный бизнес...
Поправьте меня, пожалуйста. Почему? Да.
Потому что криминальный бизнес несет определенную социальную функцию.
Да.
Он дает обывателю возможность брать определенные препараты, запрещенные к обороту, да?
А зачем обывателю препараты? Я вот живу без препаратов, и главный мой препарат — это кефир. Все, вот все весь препарат. А?
Нет, Сергей, я не говорю, что это правильно или неправильно. Я говорю, что есть такая реальность, да?
Да.
Что есть кто пьет кефир, есть кто курит не сигареты. Поэтому, вот, понимаете, и второй момент. Есть люди, которые пользуются услугами, там, женщин низкой социальной ответственности, да? Если уйдет криминалитет, это все тоже уйдет, потому что нужно тогда или возвращать это в реальное, как бы, пространство, да, узаконивать,
да.
Или тогда этого ничего не будет, и обыватель от этого, в принципе, который к этому привык, я подчеркиваю, не каждый, но тот, который к этому привык,
ну, знаете, мне кажется, будет сезон. А вы не думаете, мой вопрос, что вот это самообслуживание определенных слоев, то есть, условно говоря, они курят не сигареты, тоже такие же криминальные люди, что пользуются девочками вот этими, так сказать, там, проститутками, опять же, полицейские и криминальные люди. То есть это некая среда, которой обычный московский обыватель не имеет вообще никакого отношения.
Ну, это часть среды. Обыватель, поверьте мне, простой обыватель московский тоже там есть, потому что для кого-то это просто уход от реальности, понимаете?
Да.
Ведь не все же пользуются, извиняюсь, там, эскортом за $1000. Если попроще, да, и подешевле.
Ну а вы-то как живете? Вот как вы живете?
Я живу, семья, двое детей, две машины, загородный дом. Скромно.
Я понимаю. Нет, а по этой части вы проявляете такое знание дела?
Не-не-не, исключительно от, скажем, не близких друзей и коллег.
От людей, конечно. У меня создается тоже впечатление, что вы человек образованный, и лучше соблазните хорошую девочку, чем будете покупать плохую.
Не-не,
надо соблазнять хороших девочек, зачем плохие нам, правильно? Это ужасно. Хорошо, движение, товарищи, давайте все, от искобрезности мы заканчиваем. Движение.
Подъем в движении.
Движение, 9 баллов было, что бы то ни было. Преображенская улица, Преображенская площадь, 9 баллов. Значит, Преображенская улица из центра 9, а в центр 7. Общая загруженность по Москве 6 баллов. Вообще Москва едет плохо, кабы не мотоциклы. Я уж не знаю, как бы мы двигались. Русаковская 7 баллов и 6. В любом направлении не едет. Комсомольская площадь в центр 7, из центра 4. Шоссе энтузиастов в центр 7. Это обычное для шоссе энтузиастов состояние. Я думаю, что никто не берет пробку, где все время 10. Вот там, где Буденова приходит к энтузиастов, там просто все время 10. Я не понимаю, откуда там 7 берется? Они вообще стоят в мертвую. Там в два ряда приезжают из 6. И дальше просто стоят. Откуда там 6 баллов? Не знаю, 7 баллов. Хорошо. Где вы едете? Что вы видите? 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Где вы едете?
Алло.
Да-да, где вы едете?
Я не еду, прошу прощения.
Нормально, нормально. Можно и не ездить тоже. Можно и не ездить. Хорошо. Мы пойдем и проживем. Да, завтра ведет Аношка вместе, Настя Аношка вместе с Элеонорой. Значит, Хасаншиной. Мы пойдем и проживем его этот четверг, 18 апреля.
Подъем.